Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Есть такой афоризм: «В монастырь не уходят, в него приходят». Это к тому, что представление о монахах, как о тех, кто решил укрыться от мира, потому что мир их чем-то обидел, не вполне отражает действительность. Монашество – не движение от, а движение к. Люди предпочитают миру монастырь, потому что только там могут найти то, что ищут, а в миру не могут. Парадоксально, но факт: жизнь монахов, их творчество, их размышления часто вызывают серьезный интерес у мирян. И вроде сами мы не претендуем на монашеский путь и даже не рассматриваем его для себя, но тем не менее едем в паломничество именно в монастыри, читаем подвижников-монахов, святого Феофана Затворника или Игнатия Брянчанинова, преподобного Паисия Святогорца или митрополита Антония Сурожского. Чем же нам, простым мирянам, может оказаться полезным опыт монахов? Опыт особый, узкий, в чем-то нам даже противопоставленный. Ведь часто можно услышать ироничное: «Чего ты от меня ждешь? Я же не монах». Что такое монашество? Какие цели на самом деле преследует монах? И что это может сказать нам о вере в Бога в целом, о христианстве как таковом? Ответы на эти другие вопросы будем искать сегодня вместе с духовно опытными пастырями. И начнем с уже упомянутого митрополита Антония Сурожского, одного из самых ярких проповедников XX века. Он еще более заостряет сегодняшнюю тему. Существует вполне справедливое разделение: путь монашеский и путь семейный, как две различных возможности жить с Богом. Но владыка Антоний обращает внимание на то, что если это возможности именно жить с Богом, то значит, в них есть и точки пересечения, есть что-то общее. И если это общее увидеть, то два пути скажут что-то важное друг о друге. Давайте послушаем аудиоверсию книги митрополита Антония Сурожского «Ступени», фрагмент главы «Монашество и современность».
Говорить о монашестве в отрыве от размышления о браке невозможно. Это очень важно помнить, потому что некоторым монашество в церкви представляется как путь особенный и каким-то образом оторванный от самой сущности церкви, который представляет собой не один из аспектов церковности, а исключение. И это легко себе представить, если задуматься над началом монашества, над тем, как оно зародилось, с чего оно началось. Пока церковь бывала гонимой, монашества в церкви не было. Все стояли перед угрозой пыток, смерти, мученичества. Если мы вспомним, что слово, которое мы переводим как «мученичество», на греческом языке означает «свидетельство», свидетельство, которое может проявляться и в слове, и в красоте жизни, но и в готовности эту жизнь отдать во свидетельство Христу, то легко понять, что, когда прекратились гонения, перед церковью стал вопрос, как в новых условиях идти героическим царским путем. Это стало особенно трудно, когда церковь не только перестала быть гонимой, но была принята Византийской империей, стала верой императора и, значит, всего круга людей, которые следовали его примеру, не всегда следуя его обращению. В то время в церковь влились толпы людей, которые слегка или с какой-то даже глубиной уверовали во Христа, но которые во время гонений в церковь не вступали, которые были готовы войти в церковь, когда она перестала быть путем на Голгофу. Это исторически верно. Я помню, как отец Георгий Флоровский мне говорил, что когда кончилось мученичество, началось монашество, что люди героического духа, люди, которые не могли примириться с полумерами, с разжиженным, ослабленным христианством, стали уходить не от мира, не от гонителей, не от язычников, а именно от христианской общины, которая одебелила и перестала быть телом Христовым, распятым ради спасения мира. Они ушли в пустыню для того, чтобы бороться со злом, которое они видели в себе. Они шли на противоборство с бесовской силой, с человеческой немощью. Они шли в пустыню для того, чтобы остаться лицом к лицу с собой и вместе с этим в себе побеждать зло не только ради себя самих, но побеждать ради всего мира, потому что зло, побежденное в одном человеке, уже уменьшено во всей вселенной. Если человек зажжет хоть малую свечу во тьме вселенной, эта вселенная перестанет быть такой же темной. Хотя, может быть, никто этого не замечает, но лучи света пронизывают ее до предела. И вот монахи уходили в пустыню, стояли перед Богом, углублялись в видение себя самих. И одновременно через молитву, через внутренний подвиг, через постоянное стояние перед живым Богом, они познавали все глубже и глубже своего Творца, своего Бога, своего Спасителя. И, познавая его, видя в нем беспредельную красоту, совершенную истинную правду, свет не мерцающий, они по контрасту видели себя и смирялись. Смирялись от того, что, стоя перед лицом Божиим, созерцая его красоту, они познавали свое недостоинство и, поклоняясь Богу, одновременно научались предельному смирению. Но это только один из аспектов проблемы, исторический аспект. Монашество так бы и оставалось личным, частным, исключительным делом, если бы не оказалось выражением сущности церковной. Читая Евангелие и послания апостольские, мы видим, что церковь – это общество человеческое, которое верой, надеждой, любовью соединено со Христом. Это общество описано в целом ряде мест в образе брачного пира, то есть соединение Бога со своей тварью, в ликовании любви Божией и в ликовании человеческой благодарности преклонения пред таким Богом. Есть и другой образ церкви, который выражен очень короткими словами. Церковь – это невеста Христова, готовая идти за женихом, куда бы он ни пошел, которая возлюбила жениха всем своим существом, для которой не существует никого наравне с возлюбленным. Святой Мефодий Потарский говорит, что пока человек не возлюбил девушку, он окружен мужчинами и женщинами. Когда он кого-то полюбил, у него есть невеста, а вокруг него только люди. Это относится, конечно, не только к отношениям жениха и невесты. Этот путь и есть путь монашеский. Он заключается в том, что некоторые души так возлюбили Бога, что ничего не осталось в мире настолько дорогого, чтобы оторвать их сердце, их мысль, самую жизнь их от Бога, который их возлюбил всей жизнью и всей смертью Христа. Это люди, которые готовы идти за Господом, куда бы он ни шел. Мы знаем путь Христов, мы знаем, что этот путь на Голгофу. Это путь на распятие ради спасения мира. Это очень важно помнить. Распятие монашеское, как и распятие Христово, не личный подвиг о спасении своей собственной обособленной души, а это подвиг всецерковный, соучастие во спасении мира. На Валааме лет 60 или 70 тому назад жил послушник Николай. Мой духовный отец, поступивший в те годы в монастырь, его как-то посетил. Он был стариком, больше 50 лет проживший в Валаамском монастыре и так и не ставший монахом, не принявший пострига. И отец Афанасий ему задал вопрос о том, почему же, живя монашеской жизнью, не имея ничего, кроме этой жизни, он не принял пострига. Николай со слезами ему ответил: «Я еще не могу принять пострига. я не научился сострадательному плачу о всей Вселенной. Это очень важное слово, потому что слишком легко нам думается, будто монах – это человек, который уходит от всего ради спасения собственной души. Разумеется, и такие бывают монахи. Разумеется, и участие в спасении мира не может пройти мимо спасения собственной души. Какая польза человеку, если он весь мир приобрящет, а душу свою сделает напрасной, жизнь свою сделает напрасной? Но оба пути сливаются в одно. Если действительно монашество и тайна брачного пира представляют собой два неотделимых друг от друга аспекта церкви, то надо задуматься над тем, что между ними общего и что их разделяет. Когда человек принимает монашеский постриг, первый вопрос, который ему ставится, это вопрос о его готовности, вступив в монастырь, никогда из него не выступать. Чисто практически это, конечно, относилось к вступлению в ту или другую общину с обязательством оставаться в братском общении и под руководством духовника общины. Но ранние общины не были ограничены стенами монастырей. Это были группы людей, которые собрались вокруг наставника и которые не искали иного. Но для того, чтобы осуществить такое состояние, такую внутреннюю устойчивость, они обязывались к тому, что мы называем монашескими обетами, которые в сущности производны. Они – условия, которые позволяют человеку непоколебимо стоять перед Богом, не ища его нигде, кроме как в глубинах своей души, которых касается сам Господь. Это обеты послушания, нестяжания и целомудрия. Монашеские обеты, которые так ясно, ярко выражены в службе пострига, являются также путеводными звездами и в брачной жизни. Монах обязуется к совершенной непоколебимой устойчивости. В брачной жизни это называется супружеской верностью. Монах обязуется научиться слушать всем своим существом голос наставника. В браке оба супруга призваны так друг другу внимать, так быть друг к другу обращенными, так совершенно забывать себя самих, вслушиваться друг во друга, слышать и несказанное слово, воспринимать самую рябь, которая проходит от души другого человека. Это послушание самое истинное, потому что в нем тот отказ от себя самого, о котором говорит Спаситель Христос. Говорит о том, что если вы хотите следовать за мной, быть моими учениками, отрекитесь от себя, то есть отвернитесь от себя, оторвите от себя самих взор, внимание, и обратите внимание на меня, живого Бога, и на ближнего своего, который икона, живая икона, которая обращается к вам с мольбой о внимании, о любви, о заботе, о сострадании, о жалости, о радости. Если говорить о целомудрии, то оно в данном случае является ярким, четким выражением верности. Это цельность души, это цельность ума, это цельность самого человека. Прелюбодеяние начинается не в момент, когда совершается телесный грех. Оно совершается тогда, когда душа отворачивается от любимого и обращается на что бы то ни было, что находится вокруг. И, наконец, нестяжание в браке заключается не в том, чтобы вовсе ничего не иметь. В браке человек обязан заботиться о своем супруге, о своих детях, о своих родителях. Но нестяжение заключается в том, чтобы ничем не обладать для самого себя, чтобы все, что у нас есть, скользило через наши руки, как дар тем, которые нас окружают. И вот тут надо помнить, что в браке присутствует трагическое подвижническое измерение, когда человек должен себя побороть, преодолеть зло, преодолеть свою узость, раскрыться, победить силой и благодатью Христа. В монашестве есть и обратная сторона. ликование о том, что мы любимы Богом, и что нам дано при нашем недостоинстве, при нашей хрупкости, при нашей греховности, любить Бога той любовью, на которую мы способны, и Ему быть благодарными, ликующей благодарностью, за то, что Он умеет нас любить такими, какие мы есть, не ожидая того, чтобы мы стали святыми, а любя нас в немощи нашей, любя нас как садовник, который заботится о хрупком ростке, защищая его от всего, что может его погубить, для того, чтобы этот росток окреп и стал бы всем, чем он может стать. И в монашестве, и в браке есть место и суровому подвигу, и ликованию.
Это была аудиоверсия книги митрополита Антония Сурожского «Ступени», фрагмент главы «Монашество и современность». В продолжении разговора о том, ради чего люди однажды начали искать пути жизни, отличные от жизни в миру, самое время обратиться, собственно, к истории монашества. Кем были первые монахи и почему уходили в пустыню? Об этом в своем двухтомнике «История религии» пишет один из самых ярких миссионеров позднесоветской и перестроечной России, протоиерей Александр Мень. Послушаем аудиоверсию этой книги, фрагмент главы «Монашество».
При общем упадке религиозно-нравственной жизни в IV веке монашество явилось той средой, которая сохраняла неповрежденным учение Христово. Из монашеских обителей, словно из благодатного источника, исходил евангельский свет, озаряя погрязший в грехах мир. Чтобы увидеть эти обители, мы снова должны обратиться к Египту. Эта древняя земля даровала миру удивительное откровение и великие проявления человеческого духа. Здесь, в пустынной Фиваиде, на севере Египта, появились первые монахи. Но что же послужило непосредственной причиной возникновения монашества? Многих христиан, особенно остро ощущавших греховность и безумие общества, которое называло себя христианским, захватило желание покинуть его. Люди жаждали снова обратиться к Евангелию, души их вновь запросили хлеба жизни, а не суетных мирских благ. Немаловажную роль играл и сам ход исторического и экономического развития. Христианские церкви все больше стали заполняться варварами, принесшими с собой полуязыческие обряды, которые были невыносимы для особо благочестивых христиан. Возрастающая роскошь жизни на Востоке вызывала обратную тягу к простоте, к аскетизму. Повсеместно усиливалось стремление оставить мирские дела и, подражая Господу, отправиться в путь с легким сердцем, не связанным никакими узами. Приводило людей в пустыню и глубокое раскаяние, чему можно найти множество примеров в агиографической литературе, житиях святых. Например, знаменитый пустынник Моисей Мурин, Мавр, был когда-то невольником, затем бежал от своего хозяина и стал предводителем разбойничьей шайки. После того, как его кровавая слава уже гремела по окрестностям, Моисей внезапно уверовал в Господа, удалился в монастырь и посвятил остаток своей жизни подвигам аскетизма и покаяния. Та горячность, которая когда-то сделала Моисея грозой караванов, теперь превратилась в неутолимую жажду духовного очищения. Отшельнической жизни, погруженности в молитву, способствовали и климатические условия Ближнего Востока. Сухой теплый воздух, большое количество пещер в горах, богатые рыбой воды Нила и плодовые деревья позволяли отшельникам без труда добывать себе пищу и целиком отдаваться молитвенному созерцанию. Основателем монашества считается святой Антоний Египетский, которого церковная традиция именует также Антонием Великим. Антоний Великий. Годы жизни с около 250 по 356. Святой Антоний происходил из зажиточной Александрийской семьи. Он с ранней юности стремился к духовной жизни. Житейские заботы, не обещавшие ничего, кроме бесплодного мучительного беспокойства, вызывали у него отвращение. После мучительных колебаний, раздумий и поисков он сделал свой выбор. Услышанные в храме евангельские слова «раздай все» определили его дальнейшую судьбу. Продав имение и раздав деньги нищим, Антоний покинул город и удалился к старцу-отшельнику. Но, стремясь к полному уединению, Антоний поселился в пустой гробнице, в отдаленной местности, где стал проводить дни в молитве, посте и размышлениях. Однако не следует полагать, что жизнь Антония ограничивалась молитвой. По словам современников, он праздности терпеть не мог, и работа не выходила из его рук почти весь день. Антоний считал труд составной частью монашеского подвига, и друзьям, которые два раза в год приносили ему хлеб, он взамен отдавал сделанные им корзины. Но путь в Царство Божие был для Антония нелегким. Его мучили сомнения и сожаления об оставленном мире. Видения и демоны искушали его, обещая мирские наслаждения. В холодные звездные ночи, когда тени бежали по молчаливой пустыне, Антония охватывал ужас. Ему казалось, что враг наступает на него, давит со всех сторон. Дикие вои и хохот шакалов в ночном мраке, казалось, исходили от самого дьявола. От страшных звуков, образов, картин, которые представлялись его взору, он не раз терял сознание, и порой лишь приход друзей приводил его в чувство. Иногда в душе зарождалось искушение, не покинуть ли эту ужасную пустыню, эту суровую обитель, полную таинственных звуков и ужасных призраков. Ведь в городе его ждали люди, он мог дать им утешение и избавиться от духовной пытки. Но святой не сдавался. Антоний полагал, что остановка на полпути будет означать победу тьмы, и принял вызов. Постепенно он укрепился в духовной жизни, и искушения перестали мучить его. Слава о необыкновенном отшельнике стала распространяться по всему Египту. К нему начали приходить ученики из самых дальних краев, а некоторые пожелали поселиться неподалеку, чтобы под его руководством вести отшельническую жизнь. Так в 305 году вокруг Антония образовалась первая монашеская община. Антоний не оставил подробных наставлений о монашеской жизни, но всей своей жизнью заповедал ученикам отречься от земных благ, полностью предаться воле Божией, посвящать каждый день труду и молитве. К Антонию стали приходить за советом люди всех сословий, даже язычники желали получить от него наставления. Обращался к нему и сам император Константин. Будучи человеком образованным, Антоний хорошо знал проблемы мира и церкви. Несколько раз он покидал пустыню. В 311 году, во время гонений за веру при императоре Максимине, он появился в Александрии, чтобы ободрить единоверцев, а в 351 году, чтобы поддержать православных в борьбе с арианами. Таким образом, Антоний не замыкался целиком в отшельничестве, а делился обретенным духовным опытом с миром. Прожив в пустыне более 85 лет, Антоний мирно скончался в возрасте 105 лет. Антоний Великий основал отшельническое, анахаретское монашество. По установленному им порядку подвижники под руководством опытного наставника жили уединенной жизнью в отдельных хижинах или пещерах. Такие общины подвижников назывались лаврами, отсюда сохранившиеся до сих пор названия крупных православных монастырей Троицы Сергиева лавра, Киево-Печерская лавра и другие. Но еще при жизни Антония появились общины другого типа, общежительные, киновийные. Основателем общежительного монашества считается другой великий подвижник Пахомий Великий, годы жизни с около 290 по 346. Пахомий родился в семье язычников в Фиваиде. Будучи солдатом, он познакомился с христианами, которые произвели на него глубокое впечатление. По окончании военной службы, в возрасте 20 лет, Пахомий крестился. Слава египетских подвижников разбудила в нем желание отшельнической жизни, и он поселился в уединенном месте близ Нила. Вскоре к нему присоединился его брат Иоанн. Здесь же у Пахомия возник замысел основать монашескую общину, монастырь, по-гречески киновия, где монахи жили бы вместе, проводя свои дни в молитве и труде. В основе этого замысла лежало несколько обстоятельств. Совместный труд был намного эффективнее, Вместе было легче противостоять грабителям, да и в духовной жизни можно было поддержать друг друга. К тому времени о Пахомии и его благочестивой жизни стало известно по всему Египту, и к нему примкнуло множество учеников. Жить в одном монастыре стало тесно, и Пахомий основал несколько монастырей на берегах Нила. Он организовал и первый женский монастырь, где настоятельницей стала сестра Пахомия Мария. Пахомий первым ввел устав монашеской жизни, подчинив ее строгим правилам. В обязанность монахам вменялось проводить дни в труде и молитве, читать книги духовного содержания. Последнее обстоятельство сыграло в дальнейшем огромную роль в деле сохранения монашеством культурного наследия. Монахи обязаны были следовать определенным правилам относительно одежды, пищи и сна. Кроме того, им запрещалось покидать монастырь. Пахомий старался обособить монастыри от мира, обнеся группу домиков келий стенами. При Пахомии молитвенная жизнь монахов стала подчиняться четкому распорядку. Богослужение совершалось дважды в сутки. В первые и последние дни недели совершалась литургия, и монахи причащались святых тайн. Настоятели монастырей вели с братьями беседы на духовные темы. Монахи возделывали землю, работали в кузницах, на мельницах, плотничали, плели корзины и циновки. Средства на жизнь они добывали самостоятельно. Монахам не дозволялось иметь ничего собственного. Пищу и одежду они получали из общих средств монастыря. Таким образом, Пахомий ввел в монашескую жизнь твердый принцип, получивший в русской традиции название «нестяжательство». Не всем было легко выполнять строгие правила общежития, и Пахомий установил для желающих вступить в общины годичные испытания. Однако тяга среди христиан к монашеской жизни была очень велика, и уже при Пахомии число монахов в основанных им монастырях достигло 7 тысяч человек.
Это была аудиоверсия книги протоиерея Александра Меня «История религии», фрагмент главы «Монашество». Как быть, если твой близкий друг собрался уйти в монастырь? И в каких ситуациях монахам нельзя становиться ни в коем случае? Размышления духовно-опытных пастырей на эти и другие темы услышим в следующей части программы. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим через несколько минут.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».